Доброе утро, Аня. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Краткое техническое отступление. Анна, если вдруг будет звук прерываться по каким-то причинам, вы мне, пожалуйста, останавливайте, говорите, я переключусь на другую сеть.
Хорошо, поняла, но сейчас вас слышно прекрасно. Надеюсь, так и продолжится.
Хорошо, спасибо. Итак, сегодня наша тема «Что делать, если давно не было отношений?» И как стать готовым для отношений. Сегодняшняя тема удивительная тем, что она является индикатором и показателем счастья человека в целом. То есть, если у человека есть хорошие, гармоничные, здоровые отношения, то это является показателем счастья человека в целом. Мы сейчас с вами всю эту тему разберем, но в любом случае вы можете посмотреть на свою жизнь и жизнь других людей, что счастлив тот, у кого есть отношения здоровые, гармоничные, красивые. В чем бы он был, так скажем, обделен другом. И наоборот, какое бы ни было изобилие у человека во всем остальном, если у него нету красивых, гармоничных и здоровых отношений, человек будет все равно несчастным. Итак, самая главная вещь, фактор, если у человека давно не было отношений, но он хочет отношений, это означает, что он к ним не готов. И вот как раз об этой готовности мы сейчас поговорим. Фактор готовности включает в себя в том числе кармическую готовность. Когда люди говорят, мне по судьбе не положено, у меня карма такая, у меня период такой, что отношений у меня нету. Это тоже означает неготовность к отношениям. По судьбе неготовность. По астроперииду неготовность, еще какая-то неготовность. Потому что любой человек хочет отношений, но вопрос, готов он или нет, он может включать в себя астрологические факторы, психологические, физиологические, там, социальные, этнические, политические, какие угодно. Мы говорим о готовности. Мы не можем повлиять на то, что мы повлиять не можем. Если у нас готовность к отношениям связана из-за того, что мы, или неготовность к отношениям связана с тем, что мы сидим в одиночной камере в тюрьме, конечно, мы на это повлиять не можем. Но если мы находимся в социуме, и у нас есть возможности для отношений, но этих отношений у нас нету, значит, мы с вами разберем, как эту готовность индивидуальную поднять. То есть это та готовность, которая зависит от моих возможностей. Я не заперт в бетонной коробке, а я общаюсь с людьми. Это означает, что у меня есть возможность к этим отношениям. И это не возможность, не готовность к отношениям, не объективная вещь, а субъективная. Потому что раз есть возможности, но у меня отношений нету, значит это не готовность субъективная, над которой, раз она субъективная, на нее можно повлиять. Если бы вы в море плавали, да, на вахту, там у вас, кроме рыбацких сетей и вашего рыболовного баркаса и китов вокруг никого бы не было, мы бы говорили о объективной неготовности, на которую невозможно повлиять. Но в данном случае мы на нем можем повлиять, мы будем на нее влиять. Начнем это с сегодняшнего дня. Чтобы нам разобраться, как быть готовым к отношениям, готовность означает умение строить отношения, способность строить отношения, когда вы можете, у вас есть возможность, навык, квалификация к отношениям. Вот что значит внутри себя, задайте себе вопрос, что значит быть готовым для отношений? Что значит уметь строить отношения? Что значит мочь строить отношения? Быть способным строить отношения. Имеется в виду здоровые отношения, гармоничные, красивые, а не абы какие. Не такие, что на безрыбье и рак, щука. Нам такие же отношения не нужны. Если бы они нам были нужны, мы бы просто не оказались на этом замечательном эфире. Так вот, что является предварительной квалификацией к отношениям или способность к отношениям, умение строить отношения? Об этом очень много что написано, но среди всего этого можно выделить одну доминанту. Суть, что является предварительной квалификацией, способностью и готовностью к отношениям. Нужно, чтобы человек был счастливым. Очевидно, что несчастный человек не может строить гармоничных и счастливых отношений. Возможность быть счастливым больше у тех, у кого больше здоровья психического и физического. Счастливый человек – это означает психически и физически здоровый человек. В самом абсолютном смысле этого слова. Конечно, не у всех возможности есть иметь физическое, психическое здоровье, но больше счастья, человек больше себя чувствует счастливым, если у него больше психического и физического здоровья. И меньше шансов чувствовать себя счастливым у человека, у которого много психических и физических болезней. Счастливый человек, он может строить гармоничные отношения, здоровые отношения, красивые отношения. Несчастный человек не может строить красивых, здоровых, гармоничных отношений. Потому что несчастный человек – это, скорее всего, психически и физически больной человек. Чем больше человек психически и физически болен, тем тяжелее ему быть счастливым и тем легче ему быть несчастным. Более психически и физически здоровый человек, больше шансов ему легче быть счастливым. А счастливому человеку больше шансов, да, умения, квалификации, способности, возможности строить красивые, гармоничные отношения. У счастливого человека, то есть у психически и физически здорового человека, больше шансов, что его счастье будет проявляться на внешнем плане. В виде здоровых отношений с другими. В виде здоровых отношений с родителями, с детьми, с окружающими, с самим собой. И это здоровое отношение к другим и к себе. И есть предварительная квалификация или готовность к отношениям. Чем больше, очень внимательно проследите, пожалуйста, эту цепочку, чем больше у вас психического здоровья и физического, тем больше у вас шансов быть счастливым. Чем более вы счастливый человек, тем более у вас здоровое отношение к другим и к себе. То есть чем более вы психически здоровый человек, тем более у вас здоровое отношение к другим и к себе. И чем более у вас здоровое отношение к другим и к себе, тем больше у вас квалификации, готовности, способности к отношениям с другими. Именно благодаря этой способности, умению и квалификации у человека и выстраиваются здоровые отношения с другими. В любой деятельности, чем больше у человека квалификации, умения, способности, тем лучше у него спорятся дела, тем лучше у него что-то получается. Когда человек, чем бы человек ни занимался, качество продукта на выходе зависит от его квалификации, от его умений и способностей. Будь то кулинария, искусство, строительство, педагогика, что угодно. В том числе и наши отношения. Мы же их строим, мы же вкладываемся, мы же созидаем, мы же взаимодействуем. Конечно же, на дороге жизни может быть много попадаться разных ситуаций, которые от нас не зависят. Например, у нас кто-то может врезаться, может выбежать пешеход неожиданно из кустов. Кто-то нас может подрезать. Но от нашей квалификации управлять нашей машиной, от нашей квалификации видеть ситуацию на дороге, от нашей квалификации реагировать на эту ситуацию на дороге зависит исход этих ситуаций. Не полностью, но от нашей квалификации огромный вклад. То есть то, что мы можем от себя, то, что от нас зависит, то, на что мы можем повлиять, мы это и делаем. Мы не можем повлиять на выбегание пешехода, на подрезание, на встречную машину, но мы можем повлиять на то, как мы в этой ситуации будем реагировать и как мы будем из нее выкручиваться, как мы будем выруливать эту ситуацию. То же самое в отношениях. К нам могут попадаться совершенно разные люди с разными характерами и намерениями, но от нашей квалификации строить отношения будет зависеть, как мы в этих всех аварийно опасных или не очень ситуациях, с каким ущербом или с каким результатом выйдем из нее. То есть это единственная вещь, на которую мы можем повлиять в отношениях. Это на нашу квалификацию, на нашу готовность, на нашу способность к отношениям, которая зависит от нашего здорового отношения вообще к другим людям и к себе, которое в свою очередь зависит от нашей психологической счастливости, от нашего психологического здоровья и физического здоровья. Чем больше у нас физического здоровья и психического здоровья, тем мы становимся более готовы к отношениям, тем у нас более здоровое отношение к себе и к окружающим. И тогда у нас больше шансов быть счастливым и больше шансов, что у нас будут хорошие, гармоничные отношения с окружающими. Так же, как у человека, который прошел дополнительные курсы по вождению на скользкой дороге, больше шансов выжить на скользкой дороге, вырулить, да, спасти машину и свое здоровье, чем у человека, который не прошел этих курсов. Это называется вложиться в свою готовность, в свою квалификацию, в свою способность. Вклад в свою способность и в готовность, в квалификацию означает вклад в свое психическое и физическое здоровье, потому что именно оно является залогом или причиной, по которой у меня здоровое отношение к себе и к окружающим, из-за которого я могу строить здоровые отношения с окружающими. Здоровые, красивые и гармоничные. Именно благодаря этой квалификации, здоровое отношение к другим, к себе, психическое здоровье и физическое здоровье, вот эта квалификация, она позволяет человеку иметь эти здоровые отношения, которые выражаются вовне в виде дружной семьи, любящих родителей и детях. Благополучие в семье, исполнение мечты своей, достаток в деньгах, хорошая работа. Все эти вещи, больше шансов, что человек их получит, если у него здоровое отношение к себе и к окружающим. Если он более психически и физически здоров, чем другой человек. Больше возможностей и вероятностей счастья будет у человека психически и физически здорово. Потому что психические и физические болезни – это разные формы искажения, неадекватности, травмированности, деформации, то есть испорченности. Испорченным инструментом всегда работать сложнее. Он совершает больше ошибок, неправильно видит ситуацию. Представьте, как будет считать испорченный калькулятор или компьютер. Как мы будем смотреть через треснувшие очки? Как мы будем пилить дрова кривой пилой? Как мы будем играть на музыкальном инструменте, например, на скрипке, с расстроенными струнами или с дырками в корпусе скрипки? Как мы будем управлять машиной с введенным кузовом? Это будет одно мучение. И чем больше этих искажений, деформаций, травм, неадекватности, то есть психического или физического нездоровья, потому что мы сейчас говорим о физическом здоровье как следствие психического здоровья. Не то, что нам на фабрике там отрубило руку или упало с крыши там кирпич на голову и пол, там мы теперь являемся, как сказать, инвалидами по уму. Мы говорим о том, что болезни, которые пришли в нашу жизнь, как следствие нашего неправильного поведения и отношения, психосоматические болезни. Психосоматические или из-за неправильного образа жизни, из-за неправильного питания и так далее. То есть из-за нашего неправильного использования и управления нашей собственной машиной под названием психика и физика. Об этих физических болезнях я говорю. То есть, чем больше испорченный аппарат, которым мы пользуемся, тем меньше он нам пользы может принести, и тем больше проблем только с ним. Да? Использование испорченного аппарата сопряжено с мучением или вообще может превратиться в сплошное мучение. Единственный аппарат, на который мы можем повлиять, который взаимодействует со всей окружающей реальностью, это наш аппарат, наша психика и наша физика. Итак, больше возможностей и вероятностей быть счастливым, а значит строить гармоничные отношения, будет только у психического и физического здорового человека. Только такой человек по-настоящему готов к отношениям. Люди, у которых меньше психического и физического здоровья, будут в той или иной степени расстроены, травмированы, деформированы, испорчены. В этом случае могут быть больше ошибок, больше неправильных реакций на ситуацию. Больше неправильного видения ситуации, из-за которых будет больше конфликтов, разногласий, скандалов и прочего. Именно потому, что большая вероятность быть счастливым, да, у более психического, физического здорового человека, потому что он больше готов он более здоров, он больше готов к этому, к этим отношениям. Именно поэтому он из-за этой готовности он умеет строить их. Именно поэтому у него и появляется дружная семья, любящие родители и дети. Потому что он с ними так взаимодействует, что они любящими становятся, дружными становятся. И также он может с ними взаимодействовать, что начнется вражда, начнется зависть, ссоры и споры. Нам могут достаться родственники, которые враждебные, ссорятся и спорят. Но мы, как водители, понимаем, что на дороге может кто угодно ездить с каким угодно манерой и стилем езды. Мы делаем то, что мы можем. И чем больше у нас психического и физического здоровья, тем больше мы можем ездить красиво и аккуратно за рулем, даже если вокруг бардак. Чем больше у нас квалификации, способностей к отношениям психического и физического здоровья, тем больше мы можем строить красивые, здоровые, гармоничные отношения сами. И таким образом побуждать других людей к ним, потому что мы сами создаем эти отношения. Даже если вокруг будет бардак у других людей, но в вашей жизни будут нормальные отношения. Потому что вы умеете их строить. Вы адекватно реагируете, адекватно видите ситуацию. У вас нет ошибок восприятия ситуации. Потому что вы более психически здоровы, у вас более здоровые отношения. Это фундамент, в который я сейчас очень много уделяю времени, вкладываю. Для того, чтобы максимально отпечатался этот принцип. Теперь прошу рассмотреть самый главный вопрос года. Что делает человека психически и физически здоровым? Это риторический вопрос. Очень много тоже на эту тему было сказано. Потому что психическое и физическое здоровье, по сути, это счастье. Можно сказать, что это знак равно перед счастьем. Есть две вещи, которые являются самыми главными гарантами того, что человек будет психически и физически здоровым. Несмотря на то, что очень много всего на эту тему, можно выделить две главные вещи. Что значит, что они гаранты или главные? Это означает, что всего остального может не быть, но если есть эти две вещи, то у человека максимальнейшие шансы на психическое и физическое здоровье. Самые большие, которые только могут быть. Это две вещи. В его жизни должны быть достаточно двух вещей. С них начать надо. Достаточно в том смысле, что с них нужно начать. Это фундамент. Если их нету, тогда о всем остальном говорить смысла нету. Все остальное не поможет. Первая вещь – это открытость сердца. И вторая вещь – целеустремленность. Целеустремленность не как мужское качество, об этом мы тоже поговорим еще сегодня, если успеем, а как понимание, для чего я живу. Точное, четкое понимание, зачем я живу. У меня есть мечта. Это моя мечта. И я точно знаю, что это моя мечта. И я точно этого хочу. Обе вещи – залог счастья. Психического и физического здоровья. Если нету этих двух вещей, у человека возникают душевные страдания, психологические болезни, физические болезни из-за неправильного отношения к себе, неправильной эксплуатации себя, своего тела. чем больше у человека душевных страданий, то есть чем более у человека закрыто сердце, чем меньше он целеустремлен, тем больше у человека душевных страданий. Чем больше душевных страданий, тем больше человек становится душевным и физическим инвалидом. У кого-то получается поддерживать тело какими-то вспомогательными костылями, какими-то внешними инструментами. Мы не говорим сейчас об этих вещах. Мы говорим о естественной физиологической реакции тела. Страдает душа, страдает тело. Тело как слепок начинает повторять ту боль и страдание души или сердца, которое есть в человеке. Каждая наша болезнь означает, мы становимся немножко инвалидом. Вырванный зуб – инвалид. Посажено зрение или слух – маленькая инвалидизация. Хроническое воспаление, вегетососудистое расстройство – инвалид. Расстройство месячного цикла – инвалид. Хроническое напряжение шейно-воротниковой зоны, щитовидной железы – инвалид. Растянут желудок, заброс желчи в желудок, хронические изжоги, инвалид, искривленный позвоночник, больные суставы, простатит, импотенция, психосоматические аллергии, нейродермит. Все это те или иные формы душевно искалеченного человека. Только в открытом сердце рождается именно ваша цель. Это связь между открытым сердцем и целеустремленностью. Только когда у вас сердце открыто, только в открытом сердце вы узнаете, увидите свою цель. Только в открытом сердце рождается понимание, как ее воплощать именно вам. Но при закрытом сердце или цели не будет, то есть человек будет вести бесцельное существование и лишь бороться за выживание. Не жить, а выживать. Когда у человека нет цели, он не живет, а выживает. Когда нет мечты, к которой он идет, он не живет, а выживает. Потому что у него бесцельное существование. В бесцельном существовании человек не может делать достаточно продуктивные вещи, чтобы жить. В бесцельном существовании он неэффективен, и поэтому он выживает. Это первое следствие закрытого сердца. Не будет цели. Или второе следствие закрытого сердца. Будет ложная цель. Что такое ложная цель? Это цель, которая не моя. Либо я сам себе ее навязал, ум навязал человеку, либо он нахватался этих целей и теперь пытается примерить ее к себе. Чем отличается ложная цель от истинной? Ложная цель, она себя постоянно самосаботирует. То есть человек вроде как пытается делать, но при этом сам себе палки в колеса вставляет. Вроде собрался, а нету сил встать, нету сил сделать. Приходится долго ждать, приходится долго себя заставлять, мотивировать. Да? Человек сам создает какие-то причины не делать этого. Там, где можно было бы уточнить, спросить, переспросить, соломку постелить или какие-то шаги сделать проактивные, человек их не делает в надежде, что не сделав этих всех вещей, у него цель сорвется, и он так и не достигнет того, что сам себе придумал, потому что внутри себя глубоко понимает, что это не его, ему это не интересно. И поэтому он всегда ищет внешние допинги, внешние стимуляторы в виде других людей, которые будут его постоянно накачивать, стимулировать, философски как-то, эмоционально накачивать. Какие-то паблики специальные, мотивационные есть, какие-то религиозные организации мотивационные есть, в которых постоянно человек приходит, заходит, чтобы его там накачали на достижение той цели, которая является не его, которую он в этих пабликах или в этом мотивационных пабликах или в этих религиозных организациях, он и нашел эту цель. Она была привлекательна его уму, но он почему-то все время сдувается в достижении этой цели. Это признак ложной цели. Она себя самосаботирует, она не дает человеку выполнить себя, потому что сердце его не горит этим. А если человек идет к этой цели, то идет в надрыв всегда, на последнем издыхании, в истощение сил. Эти цели, они истощают его силы, и ему приходится все время себя заставлять это делать. Ключевые особенности. Самосаботирование достигается в надрыв. И параллельно разрушает отношения и здоровье. Заставляет человека есть более вредную пищу. Заставляет человека залипать до поздней ночи в развлечениях, которые спасают его психику от разрушения. Он начинает более черство относиться к другим людям, более грубо, более бесцеремонно, хамски, более требовательный, более занудный, раздражительный становится. Ну, с какими-то людьми он, конечно же, может ласково, с теми, от кого он зависит, кто ему сулит какие-то блага. Но те люди, которые от него зависят, он может раскрыться в полной мере в своей боли перед ними, эмоциональной, психической боли. В виде раздражения, претензионности, вот этого умничества и прочих вещей, которые портят отношения, занудства и прочего. Оба варианта при закрытом сердце, когда у человека нету цели, или когда у него ложная цель, они создают неосознанное ощущение несчастности. Человек может себе сознательно в этом не признаваться, но неосознанно человек чувствует себя несчастным. Именно эта несчастность, она и сеет разные дурные качества характера. Она является рассадником, да? Как болото. Мы когда создаем какую-то заболоченную местность, туда не поступает свет, там ветер, да? Как в банку мы накидаем каких-нибудь продуктов, зальем это все водой, поставим в темное место, и у нас там начнет бродить зависть, заносчивость, надменность, грубость, хамство, прочие другие так называемые негативные качества характера. Они создаются сами собой, бродят в несчастном сердце. Чувство никчемности, чувство жертвы и прочие чувства. В этом состоянии удивительная вещь происходит. В состоянии несчастности человек сам себя начинает считать врагом. Сам себя ощущает проблемой для себя. Это происходит на уровне ощущений. Почему он так себя ощущает? Потому что своей жизнью человек не делает самого себя счастливым, не приближает счастье в своей жизни, не приближает свою мечту, а лишь увеличивает свои страдания своими же собственными поступками. Чем больше человек находится в несчастном состоянии, то есть чем более у него закрыто сердце, чем больше он движется не к своей мечте, не к своей цели, тем больше он страдает, тем больше он несчастен в душе, глубоко в душе. И, соответственно, тем больше на уровне ощущения он ощущает, что он сам себе враг. Потому что своей жизнью он лишь увеличивает свои страдания, своими поступками, своими ошибочными вычислениями, как в примере с калькулятором или ноутбуком, своим пилением кривым, да, он лишь ломает себе зубья, портит полено и больше трещин себе доставляет. То есть чем больше он живет, тем больше он страдает, тем больше конфликтов, проблем, страхов, беспокойств, раздражений. Человек начинает думать, я сам себе враг, похоже. И это еще больше увеличивает страдания. Еще больше делает человека несчастным. И так человек несчастен из-за того, что сердце закрыто, нет своей мечты, идет к чужой мечте. И еще больше страданий или несчастности увеличивает, потому что начинает чувствовать, что он сам себе враг. Так происходит душевная инвалидизация, или так разрушается психическое и физическое здоровье. Человек становится душевным инвалидом. Потому что живет так, что страдает. Считает, так считает, что он живет, что он страдает. Из-за того, что он своим поведением, своей жизнью доказывает себе, что он никчемность, он плохой. Потому что он лишь прибавляет страдания своей душе. Так человек инвалидизируется, становится психически и физически больным. Вот это вот страдание или ощущение, что я враг сам себе, еще раз подытожу, подчеркну, оно возникает у человека из-за того, что он видит, что он не способен воплотить свои мечты сам. И эти мечты не воплощаются высшими силами. Это будет неизбежно при закрытом сердце. Неизбежно при отсутствии мечты у человека или когда у него чужая мечта. Он будет видеть на практике, в своей жизни, что он не способен воплотить свои мечты. Он будет думать, да я враг себе, я никчемность, я не могу выполнить свою мечту. Или вроде как у него там что-то теплится, он понимает, что он не может, он начинает мечтать, что высшие силы воплотят его мечту. Но человек попадает в тупик, потому что так и не дожидается, что высшие силы выполняют его мечту. Он может бесконечно ждать, пока высшие силы выполнят его мечту, потому что он не знает маленького секрета, что мечты воплощаются только у тех, кто их воплощает сам. Бог помогает только тем, кто сам себе помогает. А еще у человека есть огромный арсенал утешений на этот счет. Утешений, когда человек не может достичь своей мечты, или когда он не может дождаться, что высшие силы выполнят его мечту. Чтобы совсем не свихнуться, да, и не расстроиться, не расклеиться, есть огромный арсенал у нашего ума различных философских утешений. Типа «Бог терпел и нам велел», или «Все, что не делается, к лучшему», «Нам все приходит по судьбе». Не сами эти фразы являются проблемными, неправильными или ложными, а их использование. Человек их использует как утешение, а не решение. Человек не способен решить ситуацию. В те моменты, когда не способен решить, выбирает разные формы утешений. Например, мы с вами можем вспомнить, что если мы идем на улицу, и на улице холодно, перед тем, как выйти, мы видим, что на улице холодно, мы одеваемся потеплее. Мы вернулись в дом, поняли, что холодновато, вернулись в дом, накинули и пошли дальше. Накинули более теплую одежду. Мы не выходим на улицу, когда на улице холодно, и мы не говорим, Бог терпел и нам велел, и идем дальше в мороз полураздетыми. Или мы садимся за стол и чувствуем, блюдо не подсолено. И оно противное, когда не подсолено. И мы говорим себе, ну, все, что не делается, к лучшему. Мы же так не делаем. Мы берем и подсаливаем. Когда у нас есть возможность решить ситуацию, мы ее подсаливаем. Решаем ее. Или, например, мы едем по дороге, и у нас вдруг заканчивается бензин неожиданно. И мы встаем на трассе и просто ждем, когда высшие силы нам помогут. Утешая себя, все приходит по судьбе. Нет, мы же так не делаем. Мы выходим на трассу и голосуем. Ловим попутку, чтобы слить у нее хоть сколько-то бензина, чтобы доехать до заправки. То есть такие вещи, как утешение, используются не как абсолютные описания ситуации, а только когда мы не можем ее решить. Всегда, когда мы можем решить ситуацию, мы ее решаем. Но в тот момент, когда мы ее не можем решить, мы начинаем придумывать или находить какие-то мудрые изречения для того, чтобы себя утешить. Важно это понимать и быть честным перед самим собой. Потому что если мы будем себя обманывать и думаем, что мы сейчас вот этими утешениями решаем свою проблему, то мы лишь усугубляем. Это не потому, что я говорю, это потому, что вы можете сами в своей жизни это заметить, в жизни у других людей. Что результат, что-то хорошее, положительное, настоящее, приходит у тех людей, кто трудится над этим. Возьмите любое, что есть хорошего у человека, и спросите, оно само свалилось, или ты потрудился над тем, чтобы это было? У тебя хорошие отношения, они сами свалились, или ты трудился над тем, чтобы они были? У тебя диплом, у тебя знание иностранного языка, у тебя здоровье, у тебя красивый дом, у тебя красивый огород, у тебя чистая, ухоженная машина, у тебя чистый, ухоженный гардероб. Он сам свалился с неба? Или ты потрудился, чтобы оно появилось? У тебя ребенок нормальный, адекватный, он сам свалился с неба? Или ты занимался тем, чтобы у него была здоровая психика? Ты следил за этим? У тебя дома чистота сама собой или потому, что ты трудился, чтобы у тебя было чисто? Поэтому, когда человек может решить проблему, он ее решает. Когда не может, он тешит себя утешениями. Утешения хороши до какой-то степени, до какой-то поры, чтобы не свихнуться в трудной кризисной ситуации. Но они не должны заменять решение. Если человек внутри себя обманет себя и решит, что утешение заменяет решение, то он лишь усиливает, затягивает этот кризис. Я не стращаю человека. Не говорю, что не надо себя утешать. Просто я человек, который 15 лет занимается психологическими и физическими проблемами других людей. Я вижу, как это происходит, как эта механика происходит. У кого есть квалификация, умение и готовность решать, тот решает и дальше живет счастливо. Кто квалификацию, умение и готовность в себе не развивает, а тешит себя утешениями, ситуации лишь усугубляются. Время и лечит, и калечит. Есть такое выражение. Болезни, долги и пожары нужно решать как можно раньше. Некоторые люди не хотят быть целеустремленными. Думая, что это только качество для мужчин. Или даже для некоторых мужчин. Но как только у человека нет своей мечты, и он сам лично не воплощает свою мечту, то первое, праздный ум – кузница дьявола. А второе, человек теряет силу. А иногда даже за всю жизнь ее и не почувствует. Это вторая вещь – целеустремленность. Не нужно думать, что целеустремленность – это некое качество, которое кому-то присуще, кому-то нет. Если у вас нет целеустремленности, если вы не горите какой-то своей мечтой, то у вас будет праздный ум. Кузница дьявола. Будут проблемы. Он будет себе находить какие-то занятия, развлечения, которые просто будут прожигать его жизнь. Он будет чувствовать ненаполненность от всего этого, душевную. Ум будет наполнен, впечатление, все здорово, весело, а внутри будет душа хереть. Не потому что я так говорю, потому что вы сами можете это почувствовать в своем сердце, если начнете в него честно заглядывать. И происходит потеря духовных сил человека, когда он не целеустремлен, не идет к своей мечте. Потому что душевная сила или сила духа рождается только от того, что человек сам своими руками воплощает именно свою мечту. Иначе откуда этой силе духа взяться, откуда ей накачаться, если нет труда, в котором она тренируется? Если нет стараний, любая сила накачивается от стараний, ваших личных собственных стараний. Стараний над воплощением вашей личной мечты, потому что не ваша мечта не даст вам стараний, силы, мотивации. Вы будете делать ее в надрыв, в истощение. Но только ваша мечта будет давать вам мотивацию стараться, силу идти к ней, а не выжимать из себя последние силы. Именно в этих стараниях будет ваша сила закаляться, увеличиваться, усиливаться. Духовная сила будет расти. Но если вы выбираете молиться, а не делать, то есть вместо поступков молиться, то вы перестаете трудиться ради воплощения мечты. Ваш труд в этот момент заканчивается. Вы не трудитесь. А это означает, что ваши духовные силы начинают ослабевать. Когда ослабевают ваши духовные силы, вы становитесь рассадником или благоприятной почвой для пороков. Что такое потеря духовной силы? Это когда человек становится слишком зависимым, уязвимым, духовно слабым. Перед чужой волей, перед чужими манипуляциями и провокациями. Вы не можете преодолеть свои привычки, не можете перешагнуть свои страхи, не можете выйти из паразитических отношений. И, конечно же, у вас тем более нету сил их исправить. Если вы меняете свой труд на молитву, то вы в этот момент говорите: «Я не буду трудиться, пусть это сделает кто-то другой». Как бы вы отнеслись к своему ребенку, если бы вы его попросили помыть посуду, а он бы сказал: «Пусть это сделает кто-то другой. Я помолюсь, кто-то другой помоет посуду. Я помолюсь, кто-то другой заправит за меня постель. Я не буду трудиться, я не буду стараться, учиться. Я просто буду молиться, чтобы кто-то за меня это сделал. Кто-то другой. Кто-то другой, кто умеет, кто трудится и кто старается. А я займусь возвышенной деятельностью. Я буду просить, чтобы это сделал за меня кто-то другой. Тот, кто меня любит. Я буду его ублажать, а он за это все будет делать вместо меня и за меня». Как в мультике «Вовка в 39-м царстве». «Буду делать за меня все то, что мне нужно, но что я сам делать не хочу, не умею или мне страшно это делать». Таким образом, такая молитва может закрыть сердце еще больше, так как сожжет или атрофирует остатки духовной силы в ноль. Поэтому так часто в религиозных средах вдруг неожиданно просачиваются какие-то скандальные моменты, по какому-то недостойному поведению религиозных деятелей. Потому что очень часто сама молитвенная практика совершается именно как: я перестаю трудиться, я начинаю ублажать другого, высшие силы, пусть они за меня всю эту работу сделают. С самой молитвой проблем нету. Есть проблема с нашим закрытым сердцем. В зависимости от степени закрытости нашего сердца бывает молитва в трех гунах. Первая молитва – помогающая человеку совершать его личный труд. Человек занимается личным трудом, увеличивает свою духовную силу, молитва помогает ему совершать его личный труд и таким образом помогает ему увеличивать его духовную силу. Он ее увеличивает своим трудом, а молитва ему помогает в этом труде. Второй тип молитвы. Показная, чтобы другие видели, что я хороший человек, я религиозный, я такой же, как и вы, и со мной можно иметь дела. И третий тип молитвы. Выслужливая или атрофирующая духовные силы человека. Поэтому нет проблем с молитвой, с какими-то пороками, наркоманией, с преступностью. Есть проблемы с закрытым сердцем, которое является рассадником пороков. Есть проблема с пониманием, что такое открытое сердце. Есть проблема с неумением его открывать и поддерживать открытым. Для этого существуют как специальные технологии, так и те, которые на слуху. Но теми, что на слуху, это те, которыми вы можете пользоваться сами. Но сами вы можете пользоваться, когда у вас хоть насколько-то сердце открыто. То есть вы еще насколько-то живы духовно. Если сердце закрыто полностью, то тут уже нужны только специальные реанимационные технологии. Вот так же, как, например, у человека есть небольшая проблема со здоровьем, ему поплохело, да? Человек может сам сделать упражнение, сам попоститься, выпить таблетку. Но когда человек уже умирает, в данном случае это аналогия с духовной смертью, нужны уже специальные уколы, специальный электрошокер для стимуляции сердца, искусственная вентиляция легких, капельница, зашивание ран опытным хирургом, обезболивающие, анестезия, даже специальная профессия, если анестезиолог, специальная диета, образ жизни специальный. Всем этим занимается врач, чтобы спасти пациента, потому что он уже без сознания, он находится на грани смерти. То же самое, если человек находится на грани духовной смерти или уже почти духовно умер. Потому что в этом состоянии человек сам себя спасти уже не в состоянии. И если в критической ситуации, на грани жизни и смерти, в данном случае духовной смерти, человеку не была оказана помощь со стороны, то есть была очень сильная, глубокая травма, обида глубокая, разочарование, предательство глубокое, да? Ну, как авария, серьезная душевная авария. Если человеку не была оказана помощь со стороны, или она была оказана неправильно, то может произойти душевное загноение, осложнение, что-то неправильно срастется, и человек останется инвалидом на всю жизнь, душевным инвалидом. Это относится и к телу, и к душе. Вы же видели душевных инвалидов, которые прошли через какие-то испытания в жизни, там, через войну, через потерю детей, через предательство, через потерю работы. Да, многие люди, даже потеряв работу, выпрыгивают в окошко. Да? И у этих людей, или, например, в семье, да, побои были, какие-то проблемы были серьезные. И у этих людей не было достаточно квалифицированной помощи душевной, не было реанимации, обезболивающей, плохо все срослось, как-то срослось, и человек не может больше, как прежде, строить открытые отношения без страха, без претензий. У таких людей часто постоянно обостряющиеся хронические нагноения обид прошлого, хронические спазмы страха. Они боятся, что неудача в делах или отношениях повторится. И поэтому такие люди строят уродливые отношения, потому что они сами изуродованы. Не было помощи, не было достаточной реанимации, не было достаточно квалифицированного человека, который зашьет, обезболивающее поставит, вправит все как надо. Мы можем с телом это работать. Мы еще как-то справляемся с телами, потому что они осязаемые. Но с душами что происходит? Сердце просто закрывается, схлопывается. Если нет рядом человека, который поможет это сердце открыть снова или не захлопнуть его. А в захлопнутом сердце начинают бродить пороки. Страхи, обиды, разочарование, горечь. Все это накапливается. Пока сердце закрыто, оно там будет накапливаться и бродить. Разрастаться. Все эти травмы, они будут как есть, так и срастаться. Как ударился, как вывих произошел, так и срастается. Хронические воспаления, хронические напряжения, хронические неосознаваемые. Вроде как нету внешней какой-то угрозы, уже все давно миновало, а человек все равно живет в этой боли, в этой обиде, в этом раздражении, в этом страхе за будущее в первую очередь. Продолжает строить уродливые отношения, с какие бы отношения он ни входил, как бы ни менялись партнеры. Какой бы хороший человек рядом с ним не был, он его делает плохим. Какие бы дети хорошие, послушные не были, он так взаимодействует с ними, что тоже делает из них инвалидов. Это и есть духовная наука. Наука раскрытия своего сердца, в котором рождается или видна настоящая мечта, к которой вы идете. Две вещи. Открытое сердце, целеустремленность. Быть честным в том, чтобы вы идете к своей мечте. Разными путями, но к своей мечте. Итак, Анна, есть ли у вас, у наших слушателей, может быть, у вас какие-то вопросы?
Спасибо большое, Роман, за сегодняшнюю беседу. Очень такая, мне кажется, лечащая получилась она, потому что действительно первый шаг на пути к излечению — это признать, что у меня есть какая-то проблема, что у меня есть какая-то травма с сердцем, с моей душой, и это было очень ценно сегодня. И вот первый вопрос нам прислала Мария. Как в отношениях быть самим собой, не играть и не надевать маски? Как комфортно и уверенно чувствовать себя с другими людьми, быть уверенной в себе, не комплексовать и не стесняться?
Для этого нужно, чтобы было открыто сердце. С закрытым сердцем это бесполезно, потому что в закрытом сердце будут плодиться комплексы, стеснение, скрытость, повышенная уязвимость. Вы не сможете их преодолеть. Вся ваша жизнь будет войной со страхами, с комплексами, с предубеждениями и со всем остальным. Как можно воевать постоянно с брожением в какой-то бочке, да, с микроорганизмами в бочке, закрытой, закупоренной, до тех пор, пока мы не откроем ее и не осушим светом солнца и ультрафиолетом солнца. Это бесконечный труд, который просто выжимает из людей соки. Когда люди занимаются преодолением страхов, преодолением зависти, преодолением раздражительности.
А как вообще выглядит это открытое сердце? Потому что часто люди путают это с какой-то такой, знаете, ущербной просто вот открытостью, когда ты просто весь такой наизнанку, простой и немного ущербный. Вот мне кажется, вы говорите немного о другом, что это какая-то сильная позиция. Вот как ее понять, из какого чувства действует человек с таким открытым сердцем?
Все нужно рассматривать в трех гунах. Есть смирение овцы, есть смирение льва. Есть раболепство, да, а есть послушание. Это большая наука. Об этом нужно, это нужно разъяснять постоянно. Открытое сердце – это когда ты учишься прямо физически открывать свое сердце вот на тонком плане, как книгу, свою грудную клетку, как книгу открываешь на тонком плане. Ты открываешься миру. Ты открываешь свое сердце и взаимодействуешь с реальностью через открытое сердце. Это нужно делать очень аккуратно. Есть специальные практики и техники, как это сделать аккуратно, чтобы человек, ну, если это происходит резко, быстро, и если человек всю жизнь прожил с закрытым сердцем, то когда он входит в отношения с таким открытым сердцем, у него нету разума, как взаимодействовать с людьми, будучи в открытом сердцем. Потому что люди с открытым сердцем, да, мудрецы, вспомните, просветленные, они же не дурачки. У них открытое сердце, будьте как дети, да, детские духом унаследуют Царствие Божие. Но они не дурачки. Они не простачки, как дети, у которых сердце открыто, но нету разума. К ним подойдет кто-нибудь, поманит их там, хомячком там, или конфеткой, да, эксплуатирует детский труд. Поэтому существует разум, да, существует взрослая, зрелая личность. Когда у человека закрытое сердце, у него нету разума. Помните, да? При открытом сердце, открытое сердце дает разум, как достичь своей мечты. Что именно моя мечта и как ее достичь? Также открытое сердце может давать, дает разум, как правильно с этим открытым сердцем обращаться. Но когда человек его резко открывает или открывает, не понимая, ну, без кураторства, да, вот это как рана, которая долго была нагноенная, ее вскрывают, оттуда может вывалиться все, что угодно. Если кто-то понимает труд хирурга, да, вскрытие гнойников, вскрытие ран, оттуда вываливается все. Это надо вычерпывать, обезвреживать, обеззараживать. Это процедура, это технология. Если у человека более-менее зрел, он понимает, что такое открытое сердце, у него был опыт открытого сердца, когда он открывается, он может сориентироваться в этой новой реальности. Это новая реальность. Это как вы жили все время на Земле, теперь в космосе или в воде. Есть привычная реальность. Если ваша привычная реальность – закрытое сердце, то вы можете очень сильно дезориентироваться. Так же, как женщина, например, выучилась на права и попадает на дорогу. Паника возникает, новая реальность. Вроде как бы та же самая дорога, которую ты переходила и ездила в других машинах. Но тут все, другой мир. В зависимости от опыта человека, если опыта нету, тогда нужно делать это сопровождение. И ехать в медицинское учреждение, там вскрывать гнойник. Иногда человек сам себе может вскрыть, если есть опыт. Но в целом, для того, чтобы иметь представление, это прямо на тонком плане открывать сердце и взаимодействовать с реальностью через это сердце, как бы помещая туда свои глаза, свои уши, свое осязание. То есть не глазами, не мозгом взаимодействовать, а именно сердцем. Это вот в общих чертах.
Очень интересно. Спасибо, что подчеркнули важные знания. Действительно, когда мы начинаем как-то жить с открытым сердцем, пробовать, и если у нас нет знаний, часто это может привести к еще более худшим последствиям. Мы испугаемся, и сердце закроется сильнее. И вот такой вопрос важный пришел от Нины. Здравствуйте. Подскажите, существуют ли определенные критерии для истинной цели? Заранее спасибо.
Истинная цель дает и энергию, и знания на свое осуществление. Это очень тоненькая вещь. Чтобы ее почувствовать, нужно открытое сердце. Если сердце закрытое, вы не почувствуете, не различите. Это бесполезно. Потому что при закрытом сердце очень громко звучит ум. И он своими мечтами и целями заглушит любой сердечный писклявый голосок. А своя мечта и цель, она очень тихая. Это такое, как дуновение ветерка, аромат. Это как ты узнаешь любимого человека среди толпы. Или узнаешь запах любимого блюда. Это некое веяние, это такое чувство, которое у тебя возникает, глубочайшей симпатии, интереса. А если сердце закрыто, это ветерок, он просто не услышится, не распознается, потому что там будет такой оркестр ума, который будет говорить, ты должен делать это, тебе необходимо делать это. Там больше платят, там больше перспектив, без этого ты никуда и прочее. Это будет оркестр настолько постоянный, настолько громкий, что отличить его, среди него не услышать этого дуновения ветерка. Поэтому существуют разные практики, способы, когда сердце открывается. Например, человек идет на природу, и там день, два, три, неделю ничего не говорит, ни с кем не общается, просто находится в единстве с природой. Ему нужно поменять рацион, избавиться от пищи, которая шлакует его кишечник и перевозбуждает его нервную систему токсинами. Не дает праны, забирает его прану и перегружает токсинами. Человеку нужно образ жизни поменять, в котором его ум успокоится, тело и равновесие, доши, праны, нади придут в равновесие. Тогда человеку легче открыть свое сердце, легче понять, что такое открытое сердце. Все факторы, которые только есть, они должны играть на открытое сердце. Просто человек очень часто пытается открыть сердце, но так как слишком много факторов, которые ему этому препятствуют, которые я перечислил, да, неправильное отношение, неправильный образ жизни, неправильное питание, даже фармакология, даже просто осанка, если у человека неправильная, у него уже тяжело сердце открыть, тонкое. Все это должно работать на открытие сердца. Это главная доминанта. Потому что если откроется сердце, тогда все остальные вопросы вы будете видеть, как они будут решаться. Будет приходить самое главное понимание и знание из этого сердца, а не из ума. Но это очень тоненькая, очень едва уловимая такая вещь. Шепот совести. Вот эта гармония, это как настроить инструмент. Если кто-то когда-то струны настраивал в рояле, там, на гитаре, на скрипке, вот чуть-чуть перетянул или чуть-чуть не дотянул, все, уже фальшивит, уже не то. Да? Или там давление в покрышках, перекачал, не докачал, уже не то. Или пересолил, не досолил, уже не тот, не тот вкус, уже не радует блюдо, понимаете? Температура. Слишком жарко или слишком холодно, уже не радует. А вот попал в нужную свою температурную, так сказать, норму, да, уже счастье появляется у человека. Не доел, переел — страдания. Вот ровно столько, сколько нужно, съел — счастье. Вот то же самое с вот этим голосом. Он появится, когда выстроится достаточная гармония психическая.
Спасибо за важный ответ. И вот следующий вопрос. Молитва – это же главный труд сердца. Как понять то, что вы сказали, что человек теряет духовную силу, если просто молится и ничего не делает? Наоборот же, молитва должна давать эти силы на деятельность.
Молитва – это просто произнесенные слова. В голове или в устах одного человека это может быть повторение святых имен Бога. А в устах другого человека это может быть звуки санскритского алфавита. Молитва – это практика. Практика в руках одного человека может дать пользу, в руках другого может дать вред. Как лекарство. Вы пришли в аптеку, взяли лекарство, съели его. Один испортил себе здоровье, потому что выбрал неправильную дозировку, неправильный диагноз и прочее. А потом, а другой вылечился. Вспомните, большинство вот этих разборок, крестовых походов, каких-то кровавых побоищ в истории Земли носят религиозный характер. Это все люди, которые молились. Во славу Божию кто-то взрывает там подземные переходы. Во славу Божию кто-то приходит огнем и мечом, крестит целую цивилизацию, выкашивает неверных. Это все делается с молитвой на устах. Когда вы абсолютизируете механизм или инструмент и говорите, что неважно, кто, как будет его использовать, с каким сознанием, все равно ему будет хорошо, тогда куда деть все те убийства на религиозной почве, всех тех психически больных людей, которых плодят религиозные эгрегоры, куда их деть, на что их списать? У меня был человек, который бесконечно только и занимался тем, что молился. Это был самый несчастный человек в моей жизни, который я встречал. Самый психологический инвалид. И он эту инвалидизацию только усиливал молитвой. Я знаю, что ему... Я попросил одного из духовных учителей спросить, что нужно делать. В такой ситуации сказал, он должен... резко ограничить свою молитвенную практику, потому что она его только ввергает в этот ужас, закрытие сердца. Она атрофирует его духовные силы. Он ее так использует, что атрофирует духовные силы. Он перестает трудиться, а говорит: «Бог, потрудись-ка ты за меня во время молитвы». Он этим занимается. «Реши мои проблемы в жизни, Бог. Я тебе сейчас поублажаю, повторяю твои имена. А ты позанимайся моей жизнью, порешай все мои проблемы. Я не буду их решать, я не буду тренироваться, я не буду расти». Он так во время молитвы не говорит, но это подразумевается, когда он этим занимается. Он сам себе может отчеты в этом не отдавать. И большинство людей именно так и практикуют, об этом говорится в Бхагавад-гите. Насколько я помню, я не могу дословно сказать, из тысяч людей, которые якобы занимаются духовной практикой, единицы, которые действительно встают на этот путь. Из тысяч людей, которые действительно встали на этот путь, единицы, которые по нему идут. Из единиц, которые по нему идут, дойдут до конца. Там, из тысяч, которые идут, дойдут до конца единицы. Из дошедших до конца тысяч единицы действительно поймут, кто я. Это говорит сам Бог. что не сама молитва является спасением. Да? Потому что если бы сама молитва была спасением, то каждый человек, у которого молитва на устах, он давно бы уже стал просветленным, счастливым, психически и физически здоровым. У всех были бы достаток во всем, счастье и процветание.
Да, это очень важный момент.
Молитва – это инструмент. Даже дьявол будет ангелом казаться, начни он Библии касаться. На эту тему есть замечательный фильм «Книга Илая». Смотрите его, пожалуйста, там как раз вся суть, вся соль, вся боль этого феномена. Если вы действительно хотите в этом разобраться. Да, Анна.
Действительно, мы часто какие-то подмены совершаем. Спасибо, что разбиваете какие-то вот наши эти представления устойчивые, что вот мы берем инструмент, желаем какой-то вот легкой жизни, облегчения, эксплуатации этой божественной энергии, да, этой практики. И еще хочу зачитать парочку вопросов. Вот такой очень интересный. Не получаются глубокие отношения там, где я сейчас живу. Раньше были подруги, а сейчас нет близких по духу людей рядом. Нормально ли это? И можно ли искать и стремиться в другое место, где будут твои люди? Или это попытка сбежать от судьбы, и нужно пытаться разобраться с тем, что есть сейчас? Пока нет вдохновения строить отношения, дружбы с теми, кто окружает.
Очень понимаю вашу ситуацию, потому что это проблема для очень многих людей, особенно у кого был вкус вот этой духовной близости с другими людьми. Вот. И так бывает в жизни у человека, что вокруг нету людей, нету близких людей, близких по духу. Вообще сам феномен, сама возможность иметь близких людей по духу – это большой подарок судьбы, большой, большущий, просто огромный. Если хотя бы один человек в жизни, в том месте, где человек живет, есть такой человек, который близок вам по духу, это уже большая роскошь, огромная роскошь. Но ничего человек не сделает и не найдет себе близко по духу человека, а даже если найдет, не сможет с ним полноценно, глубоко строить отношения, если закрыто сердце. Открытое сердце является залогом того, что среди всех остальных людей вдруг в какой-то момент на вас, как на светлячка, привлечется другой светлячок. Он вас заметит. Он вас увидит среди толпы. Вы его заметите и увидите среди толпы. Так ситуация сложится. Знаете, рыбак рыбака видит издалека. Близкий по духу человек отреагирует в зависимости от вашей открытости сердца. Вы его увидите, и он вас увидит. На тонком плане, на подсознании произойдет сходимость какая-то. Или наоборот, расходимость. Менять место жительства очень большой вопрос, потому что это зависит от того, насколько вы готовы к этому. Насколько вы уверены, что там вы встретите этого человека. Если, может быть, там этот человек живет, и вы ничем не привязаны, вы живете как фрилансер, вас ни работа не связывает, вас ни климат, ничего еще, тогда можно попробовать это сделать. Потому что все равно вы будете страдать. Все равно у вас нету своей мечты, все равно у вас нету своей цели в жизни. Вы хотя бы найдете близкого по духу человека, и у вас хоть какое-то будет счастье. Но если у вас нету своей мечты, своей цели, близких по духу людей, вы будете просто страдать. Может быть, рядом с близким по духу человеком у вас больше откроется сердце, он будет катализатором открытия вашего сердца, и вам будет легче увидеть свою мечту, увидеть свою цель в жизни настоящую. Потому что пока вы находитесь в состоянии страдания, очень тяжело открывать сердце. Нужно хоть какой-то допинг, хоть какое-то вливание счастья. Да? Очень часто этим счастьем является близкий по духу человек. Он может заразить своей открытостью, своей целеустремленностью, своим открытым сердцем. Да? Может побудить других людей также открывать это сердце, в котором человек может замечать уже свою мечту и цель. Да? Поэтому если вы не видите для себя никаких других инструментов открыть свое сердце, видеть свою мечту, единственный инструмент, который у вас есть, это поехать туда, где вы точно знаете, что у вас есть человек близкий по духу, потому что, ну, не факт от того, что биография сменится, и там обязательно он найдется. Потому что, ну, а какие гарантии? Никаких. Да? Но если вы хотите просто попутешествовать, у вас такая есть возможность, и поискать этого человека, то изменение, смена обстановки, по моему опыту, однозначно положительно влияет на сознание людей. Ну, если только человек, конечно, не влепится в какую-то историю во время этих путешествий. Да? В целом, это способствует расширению сознания путешествия, переоценке ценности, переосмыслению себя, но не обязательно гарантирует это. Потому что огромное количество людей, которые пропутешествовали всю жизнь, а в душе кошки скребут. Да? Там пустота и тьма. Потому что путешествия могли пройти просто анестезией. В надежде найти счастье где-то там, за кордоном, за бугром. Человек еще больше разочаровался в том, что его так и не нашел. Еще больше его сердце закрылось. И еще больше тьма и скука в сердце поселилась.
Спасибо за ответ. Еще одно важное такое развеивание мифов, что нужно где-то искать, что-то искать, и начинать нужно, вот как вы сказали, с открытости сердца. Это, безусловно, все важно. Важно иметь общение вдохновляющее, но просто воспринимать это как главное лекарство не получится. Нужно работать самим над самим собой. И еще один последний вопрос по времени на сегодня. Как совместить целеустремленность и понимание, что все в руках Бога и по Его плану?
Ну, во-первых, нужно понять, откуда это выражение, что все в руках Бога и все по Его плану. Это утверждение. Какова его основа? Мы обсуждаем, как совместить утверждение, но мы не знаем его основы. То есть, что именно в руках Бога? Например, вы идете в туалет, все в руках Бога, но вы смываете. Вы идете на кухню, все в руках Бога, но вы готовите. Что именно в руках Бога? Если вам плохо, вы не ждете, что Бог вам поможет. Вы идете в больницу, идете в аптеку, вы делаете процедуры. Если вам плохо, вы меняете образ жизни или диету. Вы не сидите и не говорите «все в руках Бога». Когда вы говорите в это выражение, что вы подразумеваете под «все в руках Бога» и каждую часть этого выражения? Очень важно в этом разобраться, понять. Подумайте, пожалуйста, над этой фразой, и потом уже после вот этого размышления мы можем с вами пообщаться. Но нужно, чтобы у вас... Я не понимаю, что вы вкладываете в это выражение, и я думаю, что вам тоже может быть... После того, что я сказал, сейчас есть желание, может быть, я ни в коем случае не способен и не давлю, и не имею права на эти вещи говорить, чтобы вы там зачем-то задумались. Это выбор каждого человека. Но мой к вам посыл, вопрос, что имеется в виду? Как я буду обсуждать эту фразу, если я не понимаю, что вы в нее вкладываете? Я не понимаю. Именно потому, что я вот сейчас какие-то вещи сказал, и это далеко не все. Тогда что подходит в понятие «все»? Есть разные уровни понимания реальности. Есть плоское понимание реальности, 1D, 2D, 3D, 4D и прочее. Вот фраза «все в руках Бога» и ее продолжение, оно что описывает, какой процесс? В какой плоскости оно играет, что оно означает. Мне очень просто важно понять, что вы вкладываете в это выражение, чтобы как-то комментировать и отвечать.
Мне кажется, это получится прекрасной медитацией вообще понять, как это все совмещается, и тот, кто это осознает, думаю, осознает и смысл жизни.
Еще вот комментарий мне пришел по поводу предыдущего ответа. Если я поеду в другой регион и там искать буду родственную душу, я ведь туда поеду с тем же самым закрытым сердцем. А открытое сердце подскажет мне, а ехать или не ехать? А если ехать, то куда и насколько? Там совсем другие механизмы начинают работать. При открытом сердце это новая реальность, при закрытом другая реальность. При закрытом сердце Что бы человек ни делал, это все какая-то проблема. Он для себя проблема, другие вещи проблемы. Максимум, что он может выжить из жизни, это ослабление просто своих проблем и страданий. Но там не будут каких-то глобальных, кардинальных, конструктивных решений. Закрытое и открытое сердце – это всегда степень закрытости, степень открытости, а не просто черное и белое, или единичка, или нолик. У меня все.
Спасибо большое, Роман, за сегодняшнюю беседу. Вот открытость сердца и целеустремленность — это такая медитация. Будем теперь размышлять над этим, будем стараться. Вы рассказали, что есть много практик. Будем искать, потому что это действительно важно, и это основа, которая поможет нам построить хорошие отношения сначала с самим собой, затем с Господом, а затем и с окружающими людьми. И это очень важно, и это основа и суть счастья. Поэтому спасибо большое за сегодняшний диалог, что были с нами, что поделились такими важными мыслями, мудростью ведических писаний и вашими осознаниями. И тогда до новых встреч и до новых секретов счастливой гармоничной жизни.
Спасибо, Анна. Спасибо, уважаемые слушатели, за откровенные вопросы. Крайне важно быть всегда открытым и честным в раскрытии своих сомнений, в раскрытии своих страхов, непонимания, потому что лучше всегда покраснеть 5 минут, задавая вопрос, чем краснеть всю жизнь с неправильным ответом на этот вопрос. Всем счастья, любви и процветания.
Спасибо большое. До скорой встречи. До свидания.